вами Виталий Яровой. Здравствуйте. В конце 70-х годов прошлого столетия поэт Давид Самойлов, настоящая фамилия которого Кауфман, пишет не совсем обычную поэму из русской жизни, причем из жизни крестьянской. Поэма называется «Цыгановы». В свое время я уже обращался к ней. Сегодня же намерен подвергнуть ее более основательному анализу. Самойлов был умным, думающим и поэтически одаренным человеком. Но у него был существенный недостаток. Тот же, к слову, что и у русского стихийного гения Льва Толстого, да и у многих других русских людей, и не только русских. Плотские влечения в его душе преобладали над духовными запросами. Самойлов, как и Толстой, этот недостаток в себе осознавал и даже счел нужным отметить его в одном из писем. Далее цитата. «Я жизнь люблю физически, гораздо больше, чем умом. В этом моя слабость». Конец цитаты. И он попытался представить последствия этого недостатка, передоверив его вроде бы очень далекому от себя герою поэмы, русскому крестьянину, которого он наделяет точно таким же свойством. Цыгановы, в которых проговариваются важнейшие для самоощущения Самойлова вещи, состоит из 5 глав. Первая – запев, где дается общая поэтическая консистенция жизни героев. В последующих главах последовательно описываются праздник и принятие гостя, рождение сына, колка дров. Соответственно, праздничный досуг, продолжение рода, труд и, наконец, в последней главе – смерть, заключающая и подводящая итоги этим основополагающим событиям в жизни крестьянина, да и самой его жизни. Все это дается с державинской плотностью, сочностью, красочностью и размахом. Вот описание обеда, которым почуют цыгановы гостя. «В мгновение ока юный огурец из миски глянул, словно лягушонок, и помидор, покинувший бочонок, немедля выпить требовал подлец. Яблоко моченое лоснилось, и тоже стать закуской просилось. Тугим пером вострился лук зеленый, а рядом царь закуски, грусть соленый, с тарелки беззаветно вопиял и требовал, чтоб не было отстрочки. Графин был старомодного литья и был наполнен желтизной питья, настоянного на нежнейшей почке смородиной, а также на листочке и на душистой травке. Он сиял. При сём ждала прохладная капустка, и в ней располагался безыскусно моркови сладкой розовый торец. На круглом блюде весело лежали ржаного хлеба теплые пласты и полотенец свежие холсты, узором взор и сердце ублажали. Поверхность благородного борща переливалась тяжко, как парча, мешая красный отблеск с золотистым. Картошка плавилась на сковороде, вновь желтым самоцветом 3 стакана наполнились. Шипучий квас из жбана излился с потным пенистым дымком. Яичница, как восьмиглазый филин, серчала в сале. Стол был изобилен, а тут блины. С гречишным же блином шутить не стоит. Выпить под него – святое дело. Так и порешили, и повторили вскоре. Не спешили. Описание заканчивается очень простой, но на самом деле довольно странноватой фразой. Однако время шло, которое обретет настоящий смысл только в финале. С таким же знанием описана и колка дров. Воскресный день, сентябрьский холодок. Достал колун, пиджак с себя совлек, приладился, попробовал. За хатой тугое эхо ёкнуло, ок-ок. И начал вздох и взмах, язык и звон мужского пота, запах грубоватый, сухих поленьев, сельских ксилофон. Поленец для растопки детский всхлип, и полного полена крик разбойный. И этим звуком был равновелик двукратный отзвук за речною поймой. А цыганов, который туговат был на ухо, любил, чтоб звук был полон. Он так был рад, как будто произвел он и молнию, и грозовой раскат. Он знал, что в колке дров нужна не сила, а вздох и взмах, чтобы тебя взносило к деревьям, густолистым облакам, к их переменчивым и вздутым кронам, к деревьям, облакам темно-зеленым, к их шумным и могучим сквознякам. Он также знал, во время колки дров, под вздох и взмах, как будто думать легче. Был истым тугодумом цыганов, и мысль нескоро прилегала к речи. Самойлов знал, о чем пишет. Еще с середины 60-х годов из Москвы он переехал в подмосковный поселок Опалиху, жил в ритме русской деревенской жизни, понятия о крестьянском труде имел, так что все происходящее было ему близко. Но главное не это. В своей попытке постижения русского мира Самойлов вроде бы как свой входит в цельную и полновесную жизнь, определяющего его уклад и строй. Лад, как точно выразился Василий Белов. С пониманием и причастностью творящего и любящего свое творение демиурга он присутствует при трапезе с гостем, колке дров, который Цыганов решил заняться в воскресный день, что, кстати, было бы просто немыслимо для дореволюционного крестьянина. И даже при путешествии домой из роддома с новорожденным сыном. И в смерти, которая завершает эту играющую всеми красками поэму. Что, конечно же, вовсе не случайно. И вот тут, в конце, оказывается, что не все с этой жизнью было ладно. Самойлову вместе с его героями хотелось бы думать, что она одушевлена не только внешне, но и изнутри. К этому бьющемуся внутри себя нерву главный герой прислушивается на протяжении всего действия, но сосредотачивается для окончательного разрешения вопроса о смысле жизни только перед кончиной. Но подводя итоги всему, что происходило в этой жизни, он понимает, что по большому счету все было бессмысленно, так как в ней отсутствовало самое главное – то, чем требовалось ее наполнить. Цыганов любил жизнь во всей полноте, но исключительно ради самой жизни. Но ведь главное в ней – не жизнь, главное в ней – то, что ее одухотворяет. Теперь жизнь подошла к концу. Для ее осмысления требуются дополнительные душевные усилия. И отправившийся умирать в сарай Цыганов их пробует пробудить в себе. Но конечный итог не поддается его пониманию. Он недоступен и его жене. В конце поэмы у остывающего тела мужа, довольно неожиданно выдыхающий откуда-то изнутри. Жаль Бога нет. Почему, собственно, жаль? Потому что если нет Бога, то нет и продолжения человеческого существования и на бытии. Все заканчивается с истечением существования земного. А тогда к чему вся эта играющая яркими красками жизнь, если в конце ее бесцветная смерть, после которой не будет уже ничего. Здесь камень преткновения не только для Цыгановых, но и для любого нерелигиозного человека. И это как раз то, что сближает автора с его героями. Хотя, в отличие от него, вполне достойные уважения сельские труженики над этими вопросами при жизни ни разу основательно не задумывались. Были, правда, смутные ощущения, несколько раз на протяжении поэмы готовые обратиться в мысль, но тут же отгоняемые вглубь сознания. Свойство это присуще не только советским крестьянам, вроде Цыгановых, которых время лишило исконных мировоззренческих стержней. Этим страдает и творческая, и в особенности техническая интеллигенция, в срочном порядке испеченная для осуществления своих прагматических целей атеистической советской властью, давшая им и образование, и профессиональные навыки, и условия для относительно сносного существования под опекой вездесущего государства. Но вот понятие о том, для чего нужна эта жизнь, так и не давший. В результате мертвое, продуваемое всеми ветрами, пространство постсоветской действительности после вроде бы благополучно и правильно прожитой жизни и честного труда во имя будущих поколений и во славу Родины. Было всегдашнее желание как можно дольше продлить такую жизнь. Но то, что эта жизнь закончится, никому в голову не приходило. Как и то, что для того, чтобы достойно закончить земное существование, требуется что-то еще. То, до чего Цыганову было мало дела и во время работы, и во время праздников, и в особенности после рождения долгожданного сына, мнящегося как воплощение нескончаемой счастливой жизни. Ведь Цыганов нес младенца в голубых обновах, как продолжение старых Цыгановых и как начало Цыгановых новых. Он нес начало будущих веков, родоначальника полубогов. Среди пеленок, кружев, одеялец лежал их дома новый постоялец. И Цыганов глядел при этом вниз, чтоб незаметно было, как лились из глаз его безудержные слезы. Где теперь эти полубоги, долженствующие продолжить дело отцов? Слезы, которые, если и льются из глаз у выросших потомков, ведь далеко не те, что лились из глаз их отцов при мысли о светлом будущем, о котором они мечтали, но которое ни им, ни их детям, ни внукам так и не довелось и уже никогда не доведется увидеть. Вздох, который издает Цыганова у тела мертвого мужа, разделяет, по всей видимости, и Самойлов, интуитивно чувствующий и выражающий мысль о присутствии в мире Творца на всем протяжении своего творчества, но только на уровне разума, ведь этот уровень так много значит для интеллигентов вроде него, и все же не могущий принять его в себя. А ведь Бог, как окончательный, завершающий картину гармонического и цельного мироустройства аккорд, которому должны направляться все усилия в деле окончательного прояснения картины красоты мироустройства, необходим не только для верующего, но и для неверующего человека. Иначе бесплодны даже предсмертные размышления героя, под которым мог вполне подписаться и автор поэмы. «И думал Цыганов, зачем я жил? Зачем я этой жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея сил? Зачем дрова рубил, коней любил? Зачем я пил, гулял, зачем дружил? Зачем, когда так скоро песня спета? Зачем?» И он не находил ответа. И дальше думал, как же это? Зачем я жил? Зачем был молодой? Зачем учился у отца и деда? Зачем женился, строился, копил? Зачем я хлеб свой ел и воду пил? И сына породил? Зачем все это? Зачем тогда земля? Зачем планета? Зачем? И он не находил ответа. Эти простые и естественные вопросы перед смертью может и должен задать себе каждый человек. Но вот с ответами у неверующего наверняка возникнут проблемы. Предположение, к которому в конце концов прибегает Самойлов, неужто только ради красоты живет за поколением поколение, и лишь она не поддается тлению, и лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества. Этот вывод легко подвергается сомнению, ведь слова о бессмысленной игре красоты в беспечных проявлениях естества свидетельствуют о том же. Нет Бога, значит, нет смысла и во вроде бы ладно протекшей перед глазами читателя жизни крестьянского семейства. Ведь физическая смерть любого из ее членов неизбежно должна прервать кажущуюся очень крепкой связь между ними, умершими и пока что еще остающимися в живых. И слава Богу, что хотя бы в сознании Цыгановой, пожалевшей у еще не остывшего тела мужа об отсутствии в их жизни Творца, хотя он, конечно, и в эту минуту присутствует и подле нее, и подле умершего, как присутствовал возле них всегда, автор вкладывает эту важнейшую мысль.